Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Иван Сергеевич Шмелев. «Солнце мертвых». Эпопея. Мементо мори. Доктор поглядел на меня с укором. «Вы как будто не верите, что это имеет отношение к человечеству? История с моей луковицей. Напрасно. В этом вы сейчас убедитесь. Есть в вещах роковое что-то. Не то чтобы роковое, а амулетное. Как хотите, толкуйте, а я говорю серьезно. Во всех этих газетах, которые вот влияют, «Таймс» или как там, «Чикаго Трибюн», «Там», понятно, «Непременно опубликуйте. Я уже не смогу, я без пяти минут новоприставленный раб, не божий, а человеческий, и даже не человеческий. Да чей же я раб, скажите? Ну, оставим. А вы должны опубликовать. Так и опубликуйте. «Мементо мори». Или луковица бывшего доктора, нечеловеческого раба Михаила. Это очень удачно будет. Нечеловеческого, или лучше, нечеловечьего. Он говорил серьезно, даже взволнованно. Это случилось лет 50 тому, в 1800... Нет, конечно, ровно 40 лет тому, в 81-м году. Мы с покойной Натальей Семеновной путешествовали по Европе, совершали нашу свадебную, понятно, образовательную поездку. В Париже мы погостили недолго, меня упорно тянуло в Англию. Англия — заманчивая страна свободы, Габиас, корпус парламент самый широкий, Герцен. Тогда я был молод, только университет окончил. Ну, конечно, революционное — это Фебрис. Ведь без этой Фебрис вы человек погибший, да еще-то в то-то героическое время. Только-только взорвали освободителя, блестящий такой почин, такие огнесверкающие перспективы, в двери стучится, социализм с трепетом ждет Европа. Температурку-то, понимаете? Две вещи российский интеллигент должен был всегда иметь при себе: паспорт и Фебрис революционис. О паспорте правительство попечение имело, а что касается Фебрис, то этой самой... Тут круговая порука всех российских интеллигентов пеклась и контроль держала, и их вождей. Чуть было не сказал Козлов. Но не в обиду вождям, а по русской пословице нашей: «Куда козел, туда и стадо». Разные, конечно, и вожди эти самые бывали. Были такие, что и в России-то никогда не живали. Бывали и такие, что собственную мамашу удавят ради прямолинейности-то и стройности системы своей чужой, а ты дрожи. Там хоть ты и пустое место, и пьяница, и дубина 184-й пробы, и из карманов носовые платки можешь, только дрожи. И дрожи дрожью этой самой правительства невыносимой. И вот тебе авансом билет на свободный вход в царство высокое и прекрасное. И не без выгоды даже. Я не дрожал полной-то дрожью, а лихорадила не без приятного жара. Без слез, но подрагивал. Ах, зачем я не оставляю в поучение поколениям записок интеллигента товарищества мануфактуры К. Теперь все равно без пользы. Смотрите-ка, повалилась кляча. Да, лярва легла, вытянув голову к недоступной тени. Ноги ее сводило. Пораженный ее новым видом, павлин проснулся и закричал пустынно. Из тенистой канавки под дачкой выбралась тощая белка и огляделась. «Как в трагедии греческой», — усмехнулся доктор. «Разыгрывается под солнцем, а герои-то за амфитеатром», — обвел он рукой горы. «То есть боги. В их власти эта кляча несчастная, как и мы. Впрочем, мы с вами можем за хор сойти, ибо мы хоть и в действии, но прорицать можем. Финал-то нам виден. Смерть. Вы согласны?» «Вполне. Все обреченные. До этого дойти надо. Дошли? Прекрасно. О чем я начал? А, память совсем никуда. Да, Фебрис — это Габиас Корпус Герцен, Гамбетта, Гарибальди, Гладстоун. Странная штука, вы замечаете? Все глаголи. Тут обратите внимание, что-то мистическое и как бы символистическое. Глаголи. Конечно, и в Англии я глаголил. И мощи заповедные посещал, и поклонялся им не без трепета, и фимиам воскурял, и даже в гайд-парке пару горячих подал. Воздух самый какую-то особенную прививку там делает. Непременно хулой колыбельку свою, правда грязненькую, но все-таки колыбельку обдашь, грязненькие очки наденешь, и, конечно, да здравствует революция с прописной буквы, понятное из уважения. И период полиция. И вот пошел покупать часы. Зашли мы с Наташей. Тогда я ее Наталочкой звал, а в Лондоне Ната и Нелли на английский манер. А теперь на ключике в угольничке абрикосовом. Да, так и предстанет перед судьей на страшный суд, — скрипуче засмеялся доктор. Раструбит архангел, как надлежит под предуказанному ритуалу. Эй, вставайте, все умершленные, на инспекторский смотр. И восстанут кто с чем, из морских глубин с чугунными ядрами на ногах. Из оврагов предстанут с заколоченными землей ртами, с вывернутыми руками, из подвалов даже с пробитыми черепами предстанут на суд и подадут обвинения. А моя Наталья Семеновна, на ключик, да ведь хохот-то какой, грохот подымется, водевиль, еще а-ха-ха, с абрикосовым вареньем, в мешковине, из-под картошки в мешочек обряжено. Ведь все, все забрали у нее, все рубашечки, все платья для женского пола своего. Все излишки, ведь в ее-то платьях шелковые зеленые ее помню, Настюшка-баранчик с базара из татарской ямки потом выщегаливала. Вот бенефис-то будет. Архангел торты разинут. Сам Господь Саваоф. Доктор вскочил внезапно и затрепал в ладоши. «Ши ты, подлая, окаянная псина!» Белка скакнула через лярву и юркнула на дачку. Павлин стоял в головах лярвы, тряс радужным хвостом опахалом и топтался. «Глядите, он ее провожает!» — воскликнул доктор. «Вот так апофеоз! Ну как же не из трагедии!» Он потер лоб и сморщился, как сон какой-то. «И что за память дырявая? Сегодня я забыл отче наш. 3 часа вспоминал, не мог. Пришлось открывать молитвенник. Я по поводу этого должен сделать интересное обобщение, но это потом. А теперь... Да о чем же я говорил-то? Пришли покупать часы, доктор. Да, часы. Зашли мы с ней в гнусный какой-то переулок, грязный, мрачный, у Темзы где-то. Дома старинные, закопченные, козырьки на окнах. И погода была как раз для самоубийства. Дождишко скверненько так сочился через желтый гнилой туман, и огоньки грязного газа в нем, и в полдень, и вдобавок еще и липко воняло морской этой слизью рыбьей. Помню, отвратительное было настроение. И какой-то хромоногий эмигрантик русский дорогу нам указал, все кашлял и плевал кровью. Местечко такое из Диккенса. А в темных лавках за зелеными шторками с бахромой все антиквары, антиквары в норах своих, как пауки в пыли, в паутине, серые таинственные пауки глубин жизни. Шевелится там со старьем со всяким, в губу нашептывает. Чего-то там нет только. И все отшедшее. Секстаны ржавые, пиратские шпаги от флебустьеров и буконьеров, боги всякие с островов малайских и папуасских из тропических прорв и дебрей, из человечьих костей печатки царьков диких, скальпы там, амулеты, пеленки, так сказать, человечьи, но с кровью. И пауки эти точно отбор в них делают, подчищают, кому еще, пожалуй, пригодится. Доктор, вы опять уклоняетесь. Вы про какие-то часы хотели. Доктор вдумчиво посмотрел на меня и покачал головой. Это и есть про часы. Я еще немного соображаю потому и про обстановку. Из каких пеленок-то я эти часы принял? Вы-то возьмите, что все эти ловчонки на чем стоят? Чуланчики эти человеческие. На грабеже и хищении, на слезе, на крови чьей-то, на основном, что в недрах всей культуры человечья лежит, на том, чтобы загадить и растрясти. Ну что там, ловчонки? Это уж самый последний сорт на манер лукошка, куда кухарка птичьи кровяные перья сует себе на подушку. А вы... Магазина-то обследуйте, где златое серебро и бриллианты, и жемчуга, и души, души опустошенные человеческие, глаза истаявшие слезами. Ведь всякое потрясение-то на высокополитическом блюде, поданное с речами, со слезой братской, бескорыстной и с дрожью этой самой восторженной, в подоплеке-то самый сокровенный непременно в корешках своих на питательное донышко упирается, на кулебячку будущую, и всегда обязательно кой для кого кулебячки этой и достигает. Но после нашего-то потрясения сколько лукошек-то этих с курячьими перьями создадут? А магазины, небось, по всему свету пооткрывались. Что такое поторкивает, трещит к морю? А, это моторный катер, а может, истребитель. Вон он, черная стрелка в море, бежит и бежит на нас. Бежит, за ним крутится пенный хвост, на две косы сечется. Слышите? Шепчет доктор, зажимает уши. Истребитель. За ними это. За кем, доктор? Чтоб амнистии с гор спустились. Не слышали? Теперь их заберут для амнистии. Что трещит? Не могу выносить, устал. Я вижу, как истребитель под красным флагом завертывает широко к пристаньке. Я знаю, что те семеро, недавно спустившиеся с гор непокорных зеленых, слышат в своем подвале, что пришел истребитель, пришел за ними. Теперь не трещит, доктор. Завтра, а может, и нынче ночью, значительно говорит доктор, их израсходуют. А их сапоги, френчи и часики поступят в круговорот жизни. Их возьмут ночью. Молодую женщину показывали мне сегодня. Там ее муж или жених. Теперь и она слышит. Она, представьте, на что-то надеется. На пощаду? На что-то надеется, шепчет доктор. Что-то может случиться. Поживем до завтра. Так вы про часы хотели? А, да. Мне один знакомый присоветовал там походить, у Темзы. Попадаются чудеса. Матросы со всех концов света такое иной раз привозят, по океанам рыщут. А мне какие-нибудь редкостные часы хотелось приобрести. От какого-нибудь мореплавателя, от Кука или Магеллана. Страсть к экзотическому у меня с детства осталась. От капитана Мариетта, от Жюль Верна. От какого-нибудь старинного капитана морского волка. Выменял он, глядишь, у какого-нибудь царька людоедов. А к тому попали от какого-нибудь там гранда испанского, которого выкинул с погибшего корабля. Все мы до страсти любим вещички, связанные с трагедией человеческой. Но попробуйте объявить, что имеется у вас, например, меч, которым палач китайский 1000 голов отрубил. За 1000 фунтов купят. Найдутся люди. И всякому лестно иметь у себя на стенке, в кабинете, поразить гостя или девицу прекрасную. А это вот скажет, и даже с равнодушием в голосе, меч которым, и так далее. Эффект какой необыкновенный. Какую карьеру можно сделать? Вещи чудодейственным образом путешествуют по свету. Теперь вот наши русские-то вещички где, может, гуляют, по каким интернациональным карманам проживают. Вот изобрели мы в одну такую ловчонку. Иммигрантик тот рекомендовал за 2 шиллингов и пошептал знаменательно. Революционер-ирландец, но виду не подавайте, что знаете. За такое приятное сообщение я хромоногому гиду еще 1 шиллинг добавил. Зашли. Вонь представить себе не можете. Треской тухлой, креветками, что ли, разлагающейся кровью, такой характерный запах. Хуже, чем в анатомическом. Хозяин, как сейчас его вижу. Коренастая обезьяна, зеленоглазая, красно-рыжая, на кистях шишки синие выперла, и они в рыжих волосьях косицами даже. Горилла и горилла. Ротище губастое, мокрое, рожа хрящеватая, и нос такой-то хрящ сине-красный. А на голове низколобой тоже шерсть красно-рыжая клочьями. Как поглядел на него, так и подумал. Если все такие революционеры ирландские, дело будет. Самый настоящий гомруль. На конторке у него, смотрю, бутылка с уиски и осьминог соленый, небольшой одноглазый. Кусочек колечком отмахнет, ножичком двусторонним в волосатой рукоятке с копытцем, может, от готтентота какого, посолит красной пылью каенской и закусит. Со мной говорил, а сам все хлоп да хлоп из горлышка прямо. «А, русский! Годей! Эмигрант! Революционер! Да здравствует республика!» А сам смеется, осьминога нажевывает. Ну, конечно, поговорит и о порядках наших, и про убийство царя-освободителя. А веки у него были вывернуты, и в них каен и виски. «Поздравляю, — говорит, — вас с подвигом. Если у вас так успешно пойдет, то ваша Россия так шагнет, что скоро от всего освободится. Способный, великодушный, — говорит вы, народ, — и желаю вам еще такого прогресса. It is very well!» Я, конечно, ему опять лапу клешню пожал накрепко, как мог, и даже слезы на глазах у меня у дурачка русского. Дрожал даже от чувства народной гордости. Сказал, помню, у нас даже партия такая создается, чтобы всех царей убивать. Такие люди специально отбираются, террористы, люди ужаса беспощадного. как у себя весь этот корень хрен выведем, по чужим краям двинем динамитом. Очень это обезьяне понравилось. Зубище клыки выставил, кожу спрутово сплюнул и смеется. Русский экспорт самый лучший. It is very well. И опять друг другу руки пожали. Нет, как вам нравится? Альянс-то какой культурный, как именинники. Виски угостил. И кусок копченого спрута-осьминога подал на китайской тарелке с золоченым драконом. На этой самой тарелке, говорит, сердца казненных палач главному мандарину посылал с рапортом. А может, и врал. Такой пир антиквара-сакраментальный был. Облюбовал я у него часы-луковицу, черного золота часы с зеленью. Говорит, обратите внимание, это не простые часы, а самого Гладстоуна. Его лакей продал мне от него подарок, и стоит 25 фунтов. Действительно, вырезано под крышкой Гладстоун и замок на горе. А может быть, и сам мошенник вырезал. Ирландец был, разбитной мошенник. Уж очень зеленоглазость его и хрещети мне претили. А по разговору и потому, что он ирландец, так сказать, угнетаемый, большую симпатию вызывал. И хорошо знаю, что мошенник, а вот Фебрис-то это самое. И что ж сказал? Возьмите, за полвека ручаюсь. Но главное-то не это. Уж очень сучить старался. 3 фунта скинул. И послушайте, что же сказал. Обратите внимание. Берите за 22, потому что вы русский, и за вами не пропадет. Своей доблестью все вернете. Еще 1 фунт скину. Политикой отдадите. И вот вспомните мое слово. Эти часы доходят, когда у нас, в вашей России, великая революция будет. Помню, сказал я ему, дай ты Бог. Доходят, говорит. И вот доходили. И вот отобрал их у меня тоже, рыжий, и тоже с хрящеватым носом, да-с. Товарищ Крепс, студент бывший, сам и аттестовался, бывший студент, и даже стишками баловался. Это когда я ему заявил, что я русский интеллигент и доктор, чтобы у меня хоть градусник не отнимали. И знаете, куда эти часы попали? Не угадаете. В музей? Истории революции? Хуже. Жилетный карман бывшего студента, мистера Крепса. Да-с. И это так же достоверно, как и то, что сейчас мы с вами бывшие русские интеллигенты, и все вокруг только бывшие. В Ялте его на днях видали. Носит себе и показывает Гладстоун. Получил ордер на 20 ведер вина из пролетарских подвалов. Вознаграждение себе. Да только увезти не может, лошадей нет. Можете у татар проверить из общественного подвала. За хлопотес, за Гладстоунс. Да ведь этот младенчик, ему бы часики венца с девочками гульнуть, а то... Но думал ли когда великий Гладстоун, что его луковица — мистическое нечто, а его папаша — не Гладстоун, конечно, или дядя, или, может быть, брат там, размахнулся доктор Загоры, оптик и часиками торгует. Отлично, я такой магазинчик помню на Екатерининской, а может быть и Пушкинской, тоже хорошо улицы. Фамилия врезалась, траурная такая фамилия, Крепс. Уж не ирландская ли фамилия? Может быть, даже Крабс? Глубин, так сказать, морских фамилия. И вот часики мои попадут, быть может, в эту оптическую лавочку. А что? Очень и очень вероятно. И вдруг представьте себе, какой-нибудь сэр доктор Минстоун, скажем, приедет в страну нашу свободную из свободных, и гражданин Крэп с хрящеватым носом и тоже рыжий продаст ему эти часы с уступочкой и увезет наивный доктор Микстоун эти часы в свою Англию, страну отсталую, рабовладельческую, и они доходят до великой революции в Англии, а какой-нибудь уже ихний сэр Крэпс опять отберет назад. И так далее, и так далее, в круговороте вселенной. Доктор немного того, конечно. Сидит на краю балки, глядит в глубину, где камни и ливнем снесенные деревья, и все потирает лоб. От него уже пахнет тленем, он скоро уйдет, и тяжело его слушать. Но он и не собирается уходить. Индюшка привела курочек, стоит, ждет. «Ого», — говорит доктор, захватывая покорную индюшку, — «препарат для орнитологического кабинета. 2 фунта. Но постойте, мы теперь все на одной ступеньке, и почему бы не одолжить и вам? И дети, и вы, и мы скоро... тю-тю!» Он развязывает мешочек и дает горсточку горошку. Мы смотрим, оба голодные, как курочки сшибаются в кучу, а индюшка-мать наблюдает стойко. Когда горошина падает к ней, она нерешительно вытягивает головку, выжидая, не клюнет ли какая-нибудь из курочек, и всегда теряет. «Учитесь вы!» — кричит в пустоту доктор. «А, я у вас засиделся! Но надо же нанести визиты!» Наношу визиты и подвожу, так сказать, итоги. Намного открылись глаза, поздно только. И вот делюсь, чтобы не испарилось. Подсчитываю итоги своего опыта. И знаете, к чему я пришел? К чему вы пришли, доктор? Впрочем, теперь это, кажется, не имеет никакого значения. Да, конечно, но сгавибит гумус. Но исповедаться... вырвать из себя душу, облегчить. Говорите, доктор, если найдутся силы, я изложу на бумаге, а теперь я заглавлю так. Сады миндальные. Сады миндальные. Когда я сюда приехал, я выбрал пустырь, голый бугор, на котором нельзя было стоять, когда задует от четвердага. Прошло 40 лет. Вы знаете, что вышло. Миндальные сады насажены по округе, теперь не смеются. То есть теперь. Ну, теперь скоро и некому будет смеяться. Нет, тяжело говорить. И так везде и на всем. Итоги интеллигенции. Теперь будут начинать сызнова, когда прозреют. А может, и некому будет прозревать. Ну, пожил я в миндальных своих садах, светлых и чистых. Знаю, что и ошибки были, и много странного было в моем характере и укладе. но были миндальные сады, каждую весну цвели, давали радость. А теперь у меня сады миндальные в кавычках, итоги и опыт жизни. Я привык по часам ложиться, а теперь как я могу без четверти в 10? И потому бессонница, и память слабнет. Я вам говорил, что недавно забыл, как читается «Отче наш». Вы представляете только, что все забудут, как читается «Отче наш». Помойка ведь надвигается. И уходит из этой помойки в ничто. Досадно. Досадно, что я, как я теперь есть, не имею логического права верить. Ибо как после такой помойки поверишь, что там есть что-то? И там обанкротилась. Провалиться с таким треском, с таким балаганом дребезгом, кинуть под гогот и топот и рык победное воскресенье из животного праха в жизнь вечно высокочеловеческую, к чему стремились лучшие из людей, уже восходивших на белоснежные вершины духа. Это значит уже не провалиться, а вовсе не быть. Никаких абсолютов нет? Нет. И надо допустить, что над человеком можно смело поставить крест по всей Европе и по всему миру и вбить в спину ему осиновый кол. А самое скверное, что иск-то вчинить-то некому. И суда-то не будет. Да и не было его никогда. И это скоро все узнают, все человекообразные. И пойдет разлюли гармонь, сорвали завесу с тайны. Дрессировщики-то, водители-то, пусть даже пустое место прятали от непосвященных, чтобы на пути стада вывести. А теперь хулиган пришел и сорвал. До срока сорвал, пока превращение из скотов не закончилось. Нет, теперь и в школу-то не заманишь. Отче-то наши забыли, и учиться не будут. С привода сорвалось, качай, кончилась славная поэма. А знаете, у меня весь миндаль обворовали. Миндальные мои сады рубят, а вот зимой и все доведут до точки. У вас что-то еще болтается, а у меня весь миндаль пудов 8 оборвали. А был бы на всю зиму. Значит, еще хотите жить, доктор? Только разве как экспериментатор. Веду, например, записи голодания. На себе изучаю, как голод парализует волю, и постепенно весь атрофируешься. И вот какое открытие. Голодом можно весь свет покорить, если ввести в систему. Сейчас даже лекции читаются там, показал он за горы, перекувыркнув ладонь, «Психические последствия голодания». Талантливый профессор читает. Сам голодает и читает. И голодная аудитория набивается дополна. Всем занятно. Гипотезы создаются. Как бы в потусторонние заглядывают. Ведь объект с субъектом сливаются. Новый необычайный курс медицинского факультета. Садизм научный. Как если бы подвальным смертником профессор, и он же смертник, о психологии казнимых читать взялся. Наук-то как обогащаем. Да, психология казнимых. Лабораторные и клинические исследования – на основании изучения свыше миллиона, может быть, свыше 2 миллионов, казненных с применением разных способов истязания, физических и психических, всех возрастов, полов и уровней умственного развития. Курс-то какой! Со всего света приедут слушать и поражаться мастерством грандиозного опыта. Лабораторного материала горы... Что до нашего опыта у Европы было? Ну, инквизиция. Но тогда научной постановки не было. И потом там, как-никак, а судили. А тут Никто не знает, за что, но каждый в подвале знает, знает, что вот еще день или два дня будет слабнуть, ведь им, как общее правило, в наших, в здешних-то крымских подвалах и по четверке хлеба соломенного не давали, а так, теплую воду ставили для успокоения нервов. Может быть, ихний профессор присоветовал для опыта? Так вот, каждый в подвале знает, что вот в эту или в ту ночь и сливать. Где только, в яме ли тут, во враге или в море, и судей своих не видал, нет судей. А потащат неумолимые, трах. Я даже высчитал, только в одном Крыму за какие-нибудь 3 месяца человечьего мяса расстрелянного без суда, 8000 вагонов, 9000 вагонов, поездов 300, 10000 тонн свежего человечьего мяса, молодого мяса, 120000 голов человеческих. У меня и количество крови высчитано на ведра, если сейчас. В книжечке у меня, вот, альбуминный завод бы можно для экспорта в Европу, если торговля наладится. Хотя бы с Англией, например. Вот, считайте. Постойте, доктор, а вам не кажется, что все небо в мухах? Мухи все, мухи. А, мухи. И у вас мухи. Так это же анемия выражается в зрении. Если разрезать глазное яблоко голодающего животного, а чем вы теперь занимаетесь, доктор? Думаю, все думаю. Сколько же материала? И какой вклад в историю социализма? Странная вещь. Теоретики, словокройщики ни одного гвоздочка для жизни не сделали, ни одной слезки человечеству не утерли, хоть на устах всегда только из заботы, что о всечеловеческом счастье, а какая кровавенькая секта. И заметьте, только что начинается, во вкус входит, земным-то богом. Главное, успокоили человеков. От обезьяны и получай мандат. Всякая вожь дерзай смело, безоглядно. Вот оно, великое воскресение вши. Нет, какова кривая-то? Победная-то кривая. От обезьяны, от крови, от помойки, к высотам, к Богу-духу, к проникновению космоса чудеснейшим смыслом и Богом слова и нисхождение, как с горы на салазках, ковши кровью кормящейся и на все с дерзновением ползущей. И кому сие новое Евангелие-то с комментариями преподнесли? Карт-бланш выдали. И кто? Помните, у Чехова в «Свадьбе» телеграфиста Ять? Ять-то это самое, как рассуждает про электричество и про какие-то 2 рубля и жилетку. Вот теперь эти самые Яти получили свое Евангелие и хочут свою образованность показать. И от кого получили? От тех же Ятей. И вот показывают образованность, потому-то на эту подлюгу Ять и поход. Прообраз, конечно, я разумею. Стереть ее окаянную мешает. Исконную славянскую всем вошам теперь раздолье, всем мир целокупно предоставлен. Дерзай, никакой ответственности и ничего не страшно. На Волге десятки миллионов с голоду дохнут и трупы пожирают. Не страшно. Впилась вошь в загривок, сосет, питается. Разве ей что страшно? И все народы, как юный студентик на демонстрации, взирая с любопытством, что из вшивого великого дела выйдет. Такой-то опыт. И прерывать? Ведь 150 миллиончиков прививают к социализму. И мы с вами в колбочке этой вертимся. Не удалось выплеснуть? Сеченов, бывало, покойник. Лука кричит: «Дай-ка свеженькую лягушечку!» 2 миллиончика лягушечек искромсали. и груди вырезали, и на плечи звездочки сажали, и над ретирадами затылки из наганов дробили, и стенки в подвалах мозгами мазали. И, — махнул доктор, — вот это опыт! А зрители ожидают результатов, а пока торговляшкой перекидываются. Вон, сэр Эдуард-то, Ллойд Джордж-то, освободитель-то человеческий, свободолюб-то незапятнанный, что сказал. Мы, — говорит, — всегда с людоедами торговали. А почтенные господа командиры, мандата на вшивость для себя еще не приявшие, но в душе близкие и к сему, если от всего пользы видится, мудрое слово Джорджева положили на сердце свое и... А не все ли равно теперь? О миллиончике человечьих голов еще когда-то Достоевский-то говорил, что в расход для опыта выпишут дерзатели из кладовой человечьей. А вот ошибся на бухгалтерии. За 2 миллиона перестегнули. И не из мировой кладовой отчислили, а из российского чуланчишки отпустили. Вот это опыт! Дерзаневший, бунтующий, пустоту в небесах кровяными глазками узревший. И вот доктор развел руками. Да, и вот. Смотрит на нас калека-дачка на пустыре, сдохлые клячи под сенью вонючих уксусных деревьев. Глядит, нюхает, из-за уголка тощая белка ждет. Идет за пастырем дядя Андрей в новом парусиновом костюме. Ободрал недавно на дачке тихой пристань складные кресла полковничьи. И теперь разгуливает без дела, высматривает новую работу. И все это вымрет. Тоном пророка говорит доктор. И они уже умирают. И этот Андрей кончится. Мой сосед Григорий Одарюк тоже кончится. И Андрей Кривой с Машковцевых виноградников. Они уже все обработали. Они чуют. Увидите. Убьют и меня, возможно. Еще считают за богача. Когда наступит зима, увидите результаты. Опыт и их захватит. Вчера умер от голода тихий работящий маляр. Когда-то у меня красил. А на берегу красноармейцы избили сумасшедшего Прокофья-сапожника. Ходил по берегу и пел «Боже, царя храни». Избили голодного и больного своего брата. Опыт. Я и сам теперь опыт делаю. Сухим горохом питаюсь. Он шарит в кармане своего лондонского пиджака и бросает горошину, приглядывающиеся к нему жаднюхи. Этим самым. У меня 10 фунтов имеется. В собачьей конуре припрятал. Не изъяли излишки. И вот по горсточке в день. Во рту катаю. Зубы у меня плохи совсем. А челюсти у меня украли при обыске. Вынули из стакана. Золотая была пластинка. Покатаю, обмякнет и проглочу. Ничего, 12-й день сегодня. И еще миндаль горький. Жарю. Обратите внимание, очень важно. Амигдалин улетучивается, и яд-то самый. 30 штук в день теперь могу принимать. Это, пожалуй, самый безболезненный путь. От помойки в ничто. Пульс ускоряется, сердце зарабатывается быстрее, и... Доктор запнулся, уставил глаза, рот разинул и смотрит в ужасе. Мы распадаемся на глазах и не сознаем. Да вы вглядитесь, умремте, скорее умремте, ведь ужасно теперь сойти с ума. Ведь тогда мы не сумеем уйти, может, не прийти в голову уйти. Будем живыми лежать в могиле, как теперь Прокофий. На меня это никак не действует. Я проверяю себя, пытаюсь постигнуть, как я сойду с ума, как они будут бить тяжелыми кулаками. Нет, не действует. Почему? Доктор, чем бы мне кур поддержать? Кур? Зачем поддержать? Жарить и съесть. Сожрать. У вас есть даже излишки? Почему же еще никто не убил? Это живой нонсенс. Надо все сожрать и уйти. Вчера я опыт тоже делал. Я собрал и сжег все фотографии, все письма. И ничего. Как будто не было у меня ничего и никогда. Так, чья-то праздная мысль и выдумка. Понимаете, мы приближаемся к величайшему откровению, быть может. Быть может, в действительности ничего нет. А так, случайная мысль для нее самой, облекающаяся на миг в доктора Михаила. А тогда все муки и провалы наши, и все гнусности — только сон. Сон-то как материя, не суть ведь? И мы — не суть. Он смотрит неподвижно, как уже несущий, и улыбается своей мысли. Мы теперь можем создать новую философию реальной реальности. Новую религию небытия помойного, когда кошмары ходят в действительность, и мы так сживаемся с ними, что былое нам кажется сном. Нет, это невыразимо. Да, куры, вы спрашивали. У меня была одна курица, любимица Натальи Семенны. Я думала было заклать ее как жертву и положить спокойницей в шкаф, но бросил эту игривую мысль, горошком кормил. Подойдет к балкону. Последнее время она мало ходила, сидела больше, нахохлившись. Спрошу: «Ну что, Галочка, чувствуешь опыт-то?» Она только головкой повертывает. И я ей сейчас пару горошин. На ночь комнаты запирала, понятно. И вот самоубийством покончила. «Да что вы!» Отравилась. Весь горький миндаль поела. Приготовил прожаривать. Она утром проснулась раньше меня, нашла и в страшных конвульсиях. Ну, пошел я. У вас есть горький? Ну, так имейте в виду, если штук сотню сразу лучше, конечно, в толченом виде, сеанс может успешно кончиться. Абсолютно. А сейчас надо проведать гремыку нашу. В Париже жила когда-то. Видела сон прекрасный. А слышали новость? В Бахчисарае татарин жену посолил и съел. Какой же отсюда вывод? Значит, баба-яга завелась.
Баба-яга?
Да, я сам только подумал. Вот видите, значит, сказка. А раз уж наступила сказка, жизнь уже кончилась. И теперь ничего не страшно. Мы последние атомы прозаической трезвой мысли. Все в прошлом, и мы уже лишние. А это, — показал он на горы, — это только так, кажется. Такие бывают человечьи разговоры. Он уходит к соседке, у него под мышкой мешочек, над ним белый широкий зонт весь в заплатках. Идет, колышется. Навстречу ему голосок Ляли: «Михаил Васильевич в гости!» И Ляли и Вова прыгают перед ним, заглядывают на мешочек, пшеничка или, может быть, кукуруза, и не знают еще, что там самое для них вкусное, что так любят дети и голуби. Последняя горсть гороха. А я долго еще сижу на краю виноградной балки, смотрю на сказку. На радужном опахали хвоста на чудесном своем экране павлин танцует у дачки у дохлой лярвы. У ее головы недвижная, распластавшись на брюхе, тянется, вьется белка, вертывая морду, будто целует лярву. Доносится до меня урчание, влажный хруст. Она выгрызает у лярвы язык и губы. Так скоро, ведь только сейчас ходила по пастырю у кляча. Вот так, миленькое трио. Жаднюх на меня смотрит. Что, горошку? Я вот начну тебя с лапки. Что? Теперь все можно. Она уснула так скоро, доверчиво уснула. Я долго еще сижу на краю балки, смотрю на леса в горах. Веки мои устали, глаза не видят. Сплю и не сплю, сижу. Поторкивает, трещит, шумят шумы, шумит дремучее. Погасает солнце. Шумит водопадами в голове, сорвешься туда, к камням, а не страшно. Теперь ничего не страшно. Теперь все — сказка. Баба-яга в горах.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Сколько могу понимать из собственного опыта и из поведения искусных иноков, не может человек, желающий благоугодить Богу, подвязаться тем подвигам, которым захотел бы человек тот подвязаться по собственному своему избранию. Он должен подвязаться тем подвигам, которые предоставит ему Бог, един видящий непогрешительно способности человека». Сам же человек смотрит на себя почти всегда ошибочно. Опять, во прохождении того самого служения, которое нам назначил Бог, встречаются с нами не те обстоятельства, которые мы предполагали и которым бы следовало быть по логическому порядку, а обстоятельства вовсе неожиданные, непредвиденные, вне порядка, нарушающие порядок. Из всего этого с очевидностью явствует, что Господь ищет от нас не тех добродетелей и благоугождений, о которых мы благоволим и которые совершаем с приятностью, но таких, которые соединены с распятием себя, с отсечением своей воли и разума, хотя бы наша воля и разум были самые святые и преподобные. Апостол Павел желал обратить весь мир к вере во Христа. Преизобильнейшая благодать, в апостоле обитавшая, представляла такое намерение вполне возможным, а само намерение было преисполнено любви к ближнему и Богу, следовательно, было самое благое. Но Бог попустил, чтоб на поприще проповеди, которой предоставлено было апостолу самим Богом, повстречали апостола бесчисленные препятствия и лютейшие скорби. Это должно и нас утешать, яко многими скорбьми подобает нам в нити в Царствие Божие. Святитель Игнатий Брянчанинов из переписки с игуменом Дамаскиным.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Я нарисую старый дом, березки, палисадник ветхий, огромный вяз, его уж нет, отца, глядящего мне вслед, окно лобзающее, ветки. Я нарисую старый дом певцов пернатых на скворечне, две тонких яблони в саду, кусты черемухи в цвету, храм белокаменный, конечно. Я нарисую старый дом, поля с картофельной ботвою, а вдалеке холмы и рвы, деревья в зелени листвы, все позабытое, живое. Я нарисую старый дом, десну и лес, простор обжитый, большеголовое дитя сидит на лавочке, свистя в свою свистульку из ракиты. Но время не вернуть назад и не бежать босым по лужам. Отец, глядящий мне во след, недавно мною был отпет, а храм отхожим местом служит. Споткнулся, замер карандаш, не по своей, наверное, воле. Гляжу в окно на белый свет, и дома нет, и храма нет. Бумага чистая до боли.